Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях на Дне ТВ прекрасный специалист своего дела, физик и практик, и теоретик, профессор Острецов. И мы ему зададим несколько достаточно острых вопросов, которые с неожиданной точки зрения раскрывают историю расчленения Советского Союза и те баталии, в которых мы живем и о которых мы многого не знаем. Мне бы хотелось задать вопрос, как все-таки вы смотрите на то, как это все произошло, и каким образом готовилось, какими силами, какими кругами продвигалась эта идея? Это ведь ужасная схема. И если мы это дело оголяем, если мы в это подходим объективно, то возникает огромное количество политика идеологических вопросов, не так ли?
Конечно, безусловно. Ситуация здесь видится таким образом, вернее, как она, по каким причинам и почему она развивалась именно так, как развивалась, все базируется на том, что ключевым моментом в истории человечества явилось создание ядерного оружия. После того, когда оно было создано, стало понятно, что крупных войн между крупными державами быть не может. Их уже не лет, нет 70 лет. Такого в истории человечества просто не было. Почему это произошло? Лучше всего этот эпизод описан в фильме «Фанфан Тюльпан». Мне очень нравится, я всегда цитирую именно этот фильм, когда говорю на подобные темы. Значит, там есть такой эпизод, в котором говорят, он был великий стратег, этот маршал Брамбургский. Я не ручаюсь за точность именно этого, но дальше следует абсолютно точная фраза. Он был великий стратег и потому приказал открыть огонь и закрыть форточки. Дело заключается в том, что пока верховная власть и тот, кто определяет ситуацию, в том числе и начало войны, не могли быть уничтожены, а просто двигали быдло на фронт и за это вешали себе ордена, все было прекрасно, и любые войны немедленно начинались и могли быть начаты. Но создание ядерного оружия такую возможность заблокировало. Дело заключается в том, что с этого момента вероятность гибели быдла и верховного руководства сравнялась. Более того, даже вероятность верховного руководства стала более вероятной, потому что первые удары, естественно, будут нанесены по военно-политическим центрам.
И штабам. Да.
Конечно, они будут уничтожены. Именно поэтому после создания ядерного оружия в Советском Союзе начались со Штатами беспрерывные переговоры о мирном сосуществовании, о мирном существовании различных политических систем и так далее, и так далее. Хотя идеология это строго-настрого запрещала. И в тени вот этого огромного пушистого дерева, значит, начало интенсивно прорастать именно та категория людей из элиты, которую, слава богу, Сталин отстреливал и не давал ей подняться. Я, в общем-то, работал и учился в таких местах, где детей подобных людей было очень много. Ну, в частности, я, например, с Володей Захаровым учился, сын маршала, вернее, работал сын маршала Захарова, и целая куча других было там ребят. И мы проводили...
Это было в институте или уже
и потом? В институте, и на работе. Я кончал физтех, а начинал работу в первом ракетном институте, сейчас центр имени Келдыш. И там было очень много так называемых блатных. И я все это воочию наблюдал. То есть подрастающее поколение блатных дико тянулось на Запад. И поэтому делалось все, чтобы реального обострения не было, существования, а коллективистские системы только в крупных конфликтах побеждают, а вот такого рода ситуации они проигрывают, потому что гниет верхушка. советская верхушка начала интенсивно гнить. И это явилось причиной всего.
Ну, это естественно. Дело в том, что если мы вспомним историю, после смерти Сталина в 1953 году сразу начался процесс видоизменения взаимоотношений с Западом.
Абсолютно.
Причем практически...
Это даже потому что Сталин, во-первых, отстреливал, а главной причиной явилось именно создание ядерного оружия. Это радикально поменяло ситуацию в жизни. То есть наша верхушка стала интенсивно стремиться туда. И... поиски того, каким образом вот это все преобразовать, они, в общем, шли постоянно. И в атомной сфере наиболее эффективна была атомная сфера, но поскольку прямой конфликт, как я сказал, был невозможен, то в результате все должно было сводиться к диверсии. И поэтому, значит, это было разработано на Западе, очевидно, выбрано это направление. И, значит, искали пути реализации этого дела с тем, чтобы устроить ядерный взрыв на какой-то станции, нанести колоссальный материальный ущерб, чего бы Советский Союз не выдержал. Потому что атомные станции просто так не взрываются. По дуре расплавили свою активную зону только американцы на 3 Mile Island.
Да, и то это была небольшая авария, в общем-то.
Да, расплавление зоны было, но без выбросов значительных. А все остальные – это были диверсионные акты. Крупнейшие из них – это именно вот Чернобыль и потом Фукусима.
Давайте поговорим о технических деталях. Что, собственно говоря, произошло на Чернобыле и кто был вовлечен в принятие решений, которые, собственно говоря, и повлекли за собой совпадение вот этого огромного количества обстоятельств, которые просто не укладываются ни в какой логике, и что, так сказать, привело к окончательной аварии и огромным последствиям.
Здесь надо скорее начать с проработок этой возможности. Все ведь началось гораздо раньше. Первая попытка реализовать это дело была проведена на Ленинградской станции в 1975 году. И там удалось организовать выброс, там один технологический канал взорвали, и в результате был достаточно приличный выброс, но тем не менее не такой катастрофический, и это дело замяли. Значит, естественно, после этого честные, так сказать, научные круги стали очень подробно прорабатывать вот, физику реакторов РБМК. Там было абсолютно все понято. Писали огромное количество писем, что нужно провести соответствующую доработку. Физика там сводилась к очень простым вещам. Еще реакторы РБМК, вообще говоря, очень плохие с точки зрения физики этого чернобыльского типа. Значит, подробно говорить, наверное, не имеет смысла. Я скажу о главной причине. Значит, там дело заключается в том, что, значит, поглощающие стержни, которые проводят регулировку в активной зоне, они имели в нижней части так называемые вытеснители, которые, суть назначения которых – это экономия нейтронов, когда стержни подняты наверх. И поэтому высота строительная должна была по существу составлять три величины вот этих вытеснительных стержней. То есть, когда они находятся в зоне, то вытеснители находятся внизу, и полная высота там. И когда стержни подняты наверх, тоже наверху. Ну, естественно, нашлись рационализаторы, которые предложили сократить эту длину, так сказать, с точки зрения экономии ресурсов.
Самих стержней или...
Именно вытеснителей. Стержни нельзя сокращать. Сократили вытеснители. И поэтому, когда весь стержень поднят наверх, вытеснитель занимал не весь объем, активной зоны. То есть нижняя часть, она была с водой. А вода по отношению к вытеснителям является поглотителем нейтронов. И при ее вытеснении, пока она вся не вытеснена, увеличивается реактивность активной зоны. Вот это принципиальнейший момент во всем этом зоне деле. И поэтому единственное, что требовалось, довести реактор до такого состояния, чтобы все стержни практически оказались вверху. Тогда часть в активной зоне было бы вытеснителя, и остальное – вода. И если все стержни пойдут вниз, то пока будет вытесняться вода, например, критическая ситуация возникла, как в Чернобыле, когда все стержни пошли вниз, то первые несколько секунд вытесняется вода, и реактивность повышается. И если она превышает там некую критическую величину, то происходит взрыв. Что в Чернобыле произошло? Это все было ясно. На эту тему было написано огромное количество писем. Я вот работал в комиссии Сидоренко, где мы все это анализировали, и все это было написано. То есть сам Сидоренко писал письма из Курчатовского института. Значит, там такой был...
Это письма шли в ЦК, я так понимаю.
В ЦК, долежали, всем писали.
В Академию наук и в КГБ, наверное, и, да?
Не, ну в КГБ, я не знаю, там писали или не писали. Тогда система была стукачей с КГБ, прямых связей не было, а письма писались по обычным
по
таким инстанциям.
По лестнице там академическим.
Да. И, в общем, то, что реакторы РБМК крайне опасные, в общем, понимали все. Тем более, что даже при пуске, по-моему, третьего блока Чернобыльской станции инцидент такого типа намечался. И что было сделано? Самые опасные реакторы РБМК из Средьмаша были переданы в Министерство энергетики, где не было ни одного физика. Естественно. Одного этого факта более чем достаточно.
А кто принимал решение вот поэтому?
Ну, наверху, как правило, сидят люди, которые ничего не понимают. Они тупы, как пробки. Им что приносят, то они подписывают.
Но я так думаю, что это решение принималось на уровне премьер-министра, потому что структуризация...
Я не знаю. Скорее всего, это принималось в конце концов
в ЦК?
На уровне ЦК. Да. А Совмину это же была чисто вспомогательная структура, исполнительная. А решения принципиального свойства они принимались в ЦК.
А в ЦК отдел среднего машиностроения?
Не, вот я говорю, что все реакторы ВВР безопасные, которые до сих пор работают. Но о них мы не будем говорить, хотя там тоже есть вопрос. Они остались среди Маши. Угу. А самые опасные реакторы РБМК, с которыми были инциденты, по поводу которых писалась масса писем, они были переданы в Министерство энергетики.
Но это вообще не...
То есть верхушка среди Маша была отодвинута, она... была сделана невиновной за все события. И руководители Средьмаша, они даже в Чернобыле не появлялись.
А это кто в то время? Зверев был, нет?
Кто тогда был министром?
Не помните?
Я уже не помню даже, кто тогда был. Не помню.
Ну, неважно. Во всяком случае, вот это расщепление...
Ну, это, наверное, все-таки после Славского уже произошло.
Да,
наверное, Михайлов был.
Михайлов,
я
наверное.
Сейчас уже не помню точно.
Славский, вот.
Ну, дело в том, что и министры-то ничего не понимают. Понимают хорошо научные работники, это Курчатовского института, работники генерального конструктора Долежалевской фирмы. Вот кто понимает. А остальные же только подписывают. Почему я всегда выступаю против иерархических систем? Потому что наверх всплывает дерьмо.
Ну вот принято это решение. Хотя, скажем, даже дилетанту, как вот я, совершенно явно, что нельзя разделять два направления и переподчинять это институционально разным
кадрам. Нет, ну это просто то же самое, вот то, что и было на Фукусиме. Здесь немедленно должна включиться в работу прокуратура. И этот момент исследования и обследования должен быть основным. Кто дал приказ и кто реализовал вот эту вот передачу опасных реакторов, с которыми были уже инциденты, по поводу которых была масса писем. Кто передал в Министерство энергетики? Вот основной вопрос. Никто его даже не знал, не задал. И сейчас, кроме меня, никто не знает, оказывается, что реакторы РБМК находились в Минэнерго. А потом все было просто. Надо было понятно, что единственное, что требуется, поднять все стержни наверх. Для этого Кучинского перевели в ЦК. Он как раз вел в ЦК направление РБМК, курировал Минэнерго. И когда вот этот эксперимент проводился, он в течение всего дня звонил и просил отложить эксперимент. Везде эти эксперименты проводили, никаких проблем, штатный был. А он все время просил оттянуть. В результате реактор отравлялся, потому что...
Оттянуть начало эксперимента?
Да, работал в результате реактор на пониженной мощности, а при этом в нем накапливаются изотопы, которые интенсивно поглощают нейтроны. Угу. И чтобы компенсировать это дело, поглощающие стержни выводятся наверх. И, наконец, довели до состояния, когда наверху оказалось там 3-5 стержней, хотя по регламенту было не менее 15% там должно было быть. Но это был пункт только в регламенте, в том и по ядерной безопасности этого пункта не было. Угу. То есть они формально положение по ядерной безопасности не нарушили. А нарушили просто регламент работы. И это тоже было понятно, потому что если в томе по ядерной безопасности было бы записано, сразу средьмаш к ответу и главный конструктор. А здесь просто нарушен регламент. И поэтому, так сказать, эти деятели, этот Кучинский все время звонил Дятлову, заставлял его, орал на него, что... Еще подожди. И, наконец...
Это когда уже были вынуты стержни?
Да, он все заставлял... стержни были подняты наверх.
А он потом... сам понимал? Он грамотный
кто?
С точки зрения?
Кучинский? Кучинский, конечно, понимал. Его проинструктировали, очевидно, раз он это приказывал. Он же работал сам на Чернобыльской станции. И его специально перевели, чтобы он смог провести эту операцию в ЦК. И, так сказать, он по существу руководил проведением этой операции. Отравили реактор, потом произошло запаривание, уже детали не важно. В общем, наступил момент, когда по команде АЗ-5 все стержни надо было бросать вниз. А в результате, поскольку из нижней части реактора вы сначала вытесняли воду, а реактор был здоровый, и критичность можно было создать даже в части реактора, а не во всем, то взрыв, значит, произошел разгон, взрыв с нижней части, и все наружу выкинуло. Вот первое время поэтому в Чернобыле тоже очень некорректно работали, думали, что-то там внутри осталось. А поскольку все, взрыв был снизу, все выкинуло оттуда наверх, к чертовой матери. Поэтому это была чисто спланированная акция по развалу Союза. Целью было.
А скажите, весь...
Поскольку прямого, я повторяю еще вот это основной тезис, поскольку прямого противостояния между Штатами и Советским Союзом быть не могло, поскольку, так сказать, фельдмаршалы все были уничтожены в первую минуту.
Даже, я бы сказал, не фельдмаршалы, а политическое руководство.
Ну, я условно
вместе
назвал.
Вместе с высшей... финансово-экономической...
Величайшие стратегии погибли бы в первую очередь, а это недопустимо.
Хорошо, но дело в том, что, принимая вот эти все логические аргументы, которые вы сейчас провели, возникает следующая серия вопросов. Кому выгодно, это тоже было понятно, но, значит, внутри... советско-российской номенклатуры, значит, существовала некая группа, которая могла сознательно спланировать этот эпизод и перевести его в уровень такой всекосмической аварии. Вот сразу тогда возникает второй вопрос. А что, не было комиссии, которая должна была поставить все точки над «и» и рассмотреть?
Была такая комиссия Сидоренко. Я в ней работал в мае месяце. Там все точки над «и» были расставлены.
То есть,
на нас просто в Комитете по науке и технике потом орали. Вы что, взбесились? Это приработающая промышленность, 16 блоков РБМК закрыть на в европейской части СССР. Вы что, о чем вы думали, когда писали такое? И наше заключение положили под сукно.
Но это с точки зрения того, чтобы обезопасить страну и население от дополнительных аварий такого же рода. А с точки зрения, кто виноват и кто принял решение, разве это не рассматривалось?
Да вся верхушка уже стремилась на Запад.
Нет, это понятно.
Потому что да и не могло рассматриваться, раз верхушка все это блокировала. Объективное рассмотрение, оно абсолютно блокировалось. Развал Советского Союза прописан был, так сказать, в мировом сценарии. Это было нужно. То есть Советский Союз, зачем он был создан? Он был создан, чтобы предотвратить сценарий золотого миллиарда. Теория Маркса неверна. Но, тем не менее, Советский Союз был создан. Зачем? Только с одной целью, чтобы предотвратить сценарий золотого миллиарда. Как только Советский Союз 20 век отстоял, за его спиной поднялся Третий мир, этот сценарий стал невозможным, он стал ненужным. А поскольку это была тоже элитарная система, она должна была быть ликвидирована. Она ликвидирована, поэтому Ельцина я считаю очень положительным деятелем. Хоть он не понимал, что делал, Ельцин сделал два великих дела. Первое – это ликвидировал сгнившую советскую элиту. И второе – создал такую элиту, которую уже будут уничтожать без всякого сожаления. То есть советскую элиту, поскольку она выполнила великую миссию предотвращения сценария золотого миллиарда, она кровавым способом не должна была быть уничтожена. Поэтому она уничтожена была...
Ну, на самом деле, я думаю, это, так сказать, не весь советский истеблишмент, потому что вот эта группа, которая могла планировать и осуществлять свой замысел, она состояла, может быть, там из 10-15 человек.
Да ничего подобного. Я очень хорошо знал, поскольку очень много общался с этими слоями населения, хотя я к ним не относился никоим образом, но при учебе и работе я очень подробно с ними общался.
Нет, но...
Вся советская верхушка была гнилой и ждала только одного.
Нет, но...
Когда они смогут жить так же, как на Западе?
Это то, что потребительское общество, начиная там с разоблачения, я в кавычках это беру, Сталина и с 20-м съездом, это как бы там совпадало,
ну,
с одной
все,
стороны,
конечно,
критика Сталина тотальная, а с другой стороны – накачивание потребительских элементов в политико-идеологическую систему.
Ну, естественно, все это... Вот.
Но опять же, даже если вы посмотрите, скажем, на состав Политбюро, там люди, конечно, были, которые не понимали всей сложности научно-технических
решений. Да ничего
решений.
Не понимаю. Верха, самые верха... Никогда.
Вот, поэтому,
ничего не понимаю.
Поэтому де-факто, конечно, вот Кучинский был связан с некими людьми, видимо, в Академии наук, так, и, соответственно, в тех организациях.
Почему в Академии наук?
Ну, а кто, собственно говоря?
А при чем тут Академия наук, я не пойму.
Ну, а что вы тогда вкладываете в понимание советской верхушки?
Верхушка?
Президент Академии наук.
Да нет, именно политическая верхушка.
Вы имеете в виду только
Политбюро, Совмин, все вот эти работники. Я с их детьми работал. Причем это Академия наук. Академия наук ровным счетом ничего не понимала тоже. В физике реакторов. В физике реакторов я сказал, кто понимал. Те, кто с ним работали. А так,
Значит, они были теми элементами, которые осуществляли этот замысел.
Они кто, Академия наук?
Не Академия наук, а те люди, которые были вовлечены в создание этого процесса.
Была какая-то, очевидно, сеть там американского, скорее всего, влияния. И были достаточно люди достаточно среднего состава, которые начальству просто носили документы на подписи. А начальство же, оно абсолютно ничего не понимает, абсолютно.
Но премьер-министр в то время был, по-моему, Рыжков?
Да нет, Рыжков был позже. Я Рыжкова очень хорошо знал. Мы с ним были очень хорошо знакомы. Он очень хороший был мужик. Но, так сказать, в физике этого дела и детали этого дела он, конечно же, ничего не понимал. И когда, я не помню, было его еще тогда не было, наверное, когда перевели. Вот ключевой момент, который прокуратура должна расследовать. Перевод реакторов РБМК в Минэнерго. Вот вопрос. Надо поднять прокуратуру, надо поднять документы и понять, как это произошло. Вы сразу найдете ключевые точки.
Но если эти люди до сих пор живы, прошло столько времени, они могли уйти в мир иной, но все равно это дает какую-то дорогу понимания процесса.
Будет объективное описание реальности, потому что мы тогда будем не свои измышления валить, а надо объективно понимать реальность, что происходит. А для этого надо иметь общие законы развития. Я всегда говорю, что демократия – это самая преступная социальная организация в истории человечества. Потому что она говорит, что каждый человек имеет право на свое мнение. Идиотизм. Я не имею своего мнения. Человек не создал этого мира. Поэтому он должен познать законы этого мира и жить по ним.
Ну, хорошо.
Я всю жизнь это говорю.
Возвращаемся к ситуации Чернобыля. Значит, это апрель месяц, так? 86-й год, по-моему, так? Значит, Горбачев уже практически сидит на...
Ну, кто такой Горбачев? Что о нем говорить?
Нет, но все равно он...
Дурак дураку.
Он принимал решение, и он подписывал.
Да вот именно принимал решение, подписывал, что ему дали. Да, какая разница, кто бы там сидел?
Значит, кто-то к нему прошел из близкого окружения.
А я сказал, должна работать прокуратура и выяснить, кто принес и по чьему указанию документ о передаче реакторов РБМК в Минэнерго. Вот ключевой вопрос к пониманию ситуации. Все остальное говорили.
Вот. Но, с другой стороны, скажем, если посмотреть на Горбачева и его окружение, то в нем была явно такая группа, которая являлась ядром антисоветским, которая вело дело к расчленению страны. Это Яковлев, это Шеварднадзе.
С Яковлевым я тоже был знаком.
Александром Николаевичем, да?
Да.
Вот. Значит, кто еще сюда входил? Сюда входили практически все те люди, которые находились в близких отношениях с Андроповым. Это так называемая академическая группа и группа советников Брежнева. То есть они осуществляли линию мирного сосуществования и, соответственно, развивали линию создание потребительского общества.
Ну, естественно, все к этому стремились. И то, что Советский Союз рухнет, это было предопределено, потому что изменение социальной формации, она происходит совершенно по другим причинам. Мы только сейчас достигли этого состояния, когда социальные формации будут изменены. А главной предпосылкой, необходимой для того, чтобы это могло произойти, был подъем развивающихся стран. И это величайшая миссия, так сказать, Советского Союза в истории человечества. Поэтому величайшими людьми в истории человечества являются именно Ленин и Сталин, поскольку их действия предотвратили сценарий золотого миллиарда.
Да, да.
Вот основная. Потому что Запад, он же просто поступает, когда было понято, что имеется 6 миллиардов лишних человек, они бы элементарно их вырезали, и все, и как написано на стеле в Штатах, на Земле должно, там вообще написано 500 миллионов человек должно произойти. Они бы элементарно это сделали. А создание Советского Союза, благодаря Ленину и Сталину, этот сценарий был предотвращен.
Да. Но вот возникает и такой вопрос. А если при советской довольно жесткой структуре и довольно таком силовом политико-идеологическом и информационном контроле, который осуществляли и, значит, партийные органы, и Комитет государственной безопасности, и МВД, которое имело управление охраной спецобъектов, таких как электростанции. Вот при том, что это была очень мощная система, хотя, как она потом себя показала, абсолютно бесполой,
бессильной.
Сейчас я хочу договорить. То, что мешает сейчас осуществить такую же операцию, как была осуществлена в 1986 году, 26 апреля?
Ничего не мешает, такая операция на Фукусиме была совершена.
Но Фукусима – это Япония, так? А нас интересует наша страна, Россия.
А зачем в России такую операцию осуществлять? Это когда я слышу, что мы являемся врагами Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты в народе, кроме истерического смеха, у меня это ничего не вызывает. Если вам не нужны Штаты, Фукусиму почему взорвали? Ведь первое, что было сделано после развала Союза, это подписано соглашение Гор-Черномырдин.
Ну, это не сразу это было подписано соглашение, оно было подписано...
В 93-м году. Конечно, как только переходный период чуть-чуть завершился, сразу это было подписано. За этим в значительной степени...
Но переговоры об этом секретные... велись, начиная с 90-го года. Это вы абсолютно правы. Я в это время находился в Соединенных Штатах.
Ну, тем более.
По своей линии я был поражен, когда я узнал относительно того, что Средьмаш и, значит, наши силовые ведомства ведут секретные переговоры о поставках
обогащенного
урана.
Ну, это все.
Но это все-таки прошло до 93-го года. 91-й, 92-й, 93-й. То есть они практически 3 года готовили эту схему, Гор-Черномырдин. И эта схема потом существовала и при Ельцине, и после Ельцина. И она практически была... Нет, по-моему, ее сейчас закрыли. У меня такое впечатление.
Ну, что значит? Тут надо... сразу в корень смотреть, надо смотреть баланс по обогащенному урану, сразу будет ясно, закрыли ее или нет.
То есть вот эти информационные вещи мы...
Ее должны были закрыть в 2013 году,
да.
В результате чего и взорвали Фукусиму.
А что, разве это давало, так сказать, какой-то новый выход?
Обогащенного урана есть определенное количество. И если появляется, то есть на 50% американские станции снабжались за счет обогащенного урана, который находится завод основной обогащения в Забайкале, и второе 50% из боеголовок. Угу. Вот по боеголовкам соглашение заканчивалось в 2013 году. Поэтому что-то надо было делать. Остановить 50% атомной энергетики в Штатах. Кроме смеха ничего не вызывает. У них до 40% электрогенерации на Востоке, атомная генерация. Если остановить, я всегда говорю, что они на Таймс-сквер в этом случае выкопают огромную яму в качестве туалета и с 40-го этажа будут туда бегать, причем записываться за 3 месяца в очередь.
Это же анекдот. Это разрушение американского супергиганта.
Конечно, поэтому это совершенно невозможная вещь. Ее взорвали Фукусиму, японцы взвыли, им позволили, потому что они органики стали много покупать, попали в тяжелое положение, им разрешили что-то открыть, продлили соглашение до 17 года. Потом, значит, стал вопрос дальше, где останавливать. Это была либо Южная Корея, там начался бардак, устраивает, но Китай запретил. Значит, единственное место, где еще останавливать достаточно много станций, это Украина. Поэтому на Украине начался бардак с пустого места. Видите ли, стали преследовать русский язык, Крым взяли и поехали. И молотят, теперь не поймешь,
не взяли,
о чем.
Взяли, а отдали.
А?
Не взяли, а отдали, имеется в виду Крым.
Крым кто отдал?
Ну, Киев отдал фактически.
Да, приказали просто нам его взять, все.
Вот, но тогда вот самое это интересное, мы подходим к ситуации, когда ваши характеристики американо-российские отношения являются не антагонистическими, а игровыми. Я правильно это понимаю?
Не понял, что значит игровыми.
Ну, то есть та полемика, те политические шаги, которые предпринимаются...
А, вот то, что сейчас на телевидении, что ли?
Да не на телевидении, а сам Вашингтон и Москва, они делают вид, что они борются друг с другом, а на самом деле у них есть, так сказать, тайная стезя, тайный механизм взаимодействия. Ну, вот что получается.
Есть, во всяком случае... группа, которая ведет этот весь процесс. Я не знаю, насколько, так сказать, политики понимают, что происходит, которые явно светятся, но есть просто группа, которая весь этот процесс ведет. Это, естественно, вот говорят, с Украиной мы враги. Да у них электрогенерация 60% атомная. И весь уран наш на 100%. Ну, скажите завтра, мы вам в следующем году не поставим, если будете валять дурака и не сделать то-то, то-то. Только я это знаю. Больше никто не знает.
Но они сейчас вроде бы пытаются перейти на американские стержни.
Хую. А уран-то чей там будет?
Все равно.
В Штатах ни одной центрифуги нет. Это пытались сделать стержни Вестингаус с тем, чтобы... потом на Украине поплавить активные зоны. Я наверх написал дикое количество писем, что ради бога не останавливайте станции с помощью расплавления активных зон. Сейчас замолкли на эту тему. Я сказал, что останавливайте по причине выхода парогенераторов из строя. Там есть тоже слабый элемент. Мы в конце 90-х годов все там заменили, чтобы не было расплавления хотя бы активных зон, а то будем у себя иметь под боком черти сколько грязи, не поймешь какой. Я дикое количество писем написал на эту тему, что рабы, когда они начали эти стержни Вестингауса, чей там уран-то? Весь наш. Мне вот, когда мы такие вопросы там у Ивашова в его академии обсуждаем, мне говорят, ну вот при этом народ пострадает. Я говорю, выезжайте в Донецк и в Луганск и объясните им, что мы не хотим Украину поставить на место, потому что там люди пострадают.
Да.
А то, что вы страдаете, наплевать. И, так, и сразу замолкают.
Так оно получается, потому что даже если, скажем, не применять инструмент давления по энергетической линии, можно и в военно-техническом плане прекратить вот эти обстрелы с выжиганием артиллерийских вот этих соединения, которые наносят туда по
зачем
Донецку.
И... Ну скажите, что не поставьте туда уран, и все. Просто зачем это нужен бардак? Он решает два вопроса. Во-первых, обеспечение штатов ураном нужно обеспечить. И второе – это требование Китая отключить Европу от органики. Бардак на Украине – это отключение Европы от органики.
Это что означает?
Ну как, что означает? По органике дефицит. Сегодня уже пик прошел. Штаты вышли из мирового потребления по требованию Китая. сейчас они за счет своих сланцев, у них это было законодательно запрещено добывать на собственной территории.
У
потому
американцев?
Что у них всего лишь на 10-15 лет.
У американцев, да?
Ну, конечно, тем не менее, они начали эту добычу. От хорошей жизни, что ли?
Но теперь... А почему Китай, вы считаете, может диктовать что-то Европе?
Ну как, потому что у него вся промышленность. Это и Штаты понимают, что это надо. То есть сейчас крупного потребителя надо отключать. Вопрос на сообразительность кого? Европа. Поэтому бардак на Украине.
Но не только на Украине, он должен распространяться тогда на другие европейские страны, потому что...
Нет, имидж... я ошибся. Бардак на Украине, не ошибся, вернее, я правильно сказал, бардак на Украине, чтобы ликвидировать все газопроводы и нефтепроводы в Европу. Угу. Вот для чего там бардак. Бардак на Украине решает две задачи. Во-первых, снабжение Штатов ураном, и второе – отключение от органики Европы. Я боюсь, что это начнется уже в ближайшее время. Потому что дальше в Китае очень сложная социальная обстановка. В Китае, в западной части Китая, стоит огромное количество городов построенных, которые они не могут заселить из-за того, что у них недостаток энергии. Энергия по высоким ценам для них неприемлема. А по низким ценам, для того, чтобы были низкие цены, нужно отключить крупного потребителя. И главная проблема для России – это чтобы отключение произошло по западной границе России, а не по Уральскому хребту. Вот за что борюсь я.
Но дело в том, что с введением линий по, скажем, силе Сибири, которая произойдет.
Да, сила Сибири, она далеко. Это идет ветка через Алтай, через это, в Западный Китай.
То есть для России это чрезвычайно выгодная ситуация, потому что Европе можно будет говорить, что у нас есть альтернативные направления по поставке энергоносителей. Это абсолютно точно.
Да, ну, кому мы можем чего говорить, когда вся наша верхушка все держит там? Пока мы от этого груза не избавимся, мы только слушаем, что нам говорят.
Нет, это правда. Но дело в том, что, скажем, Кремль может здесь диктовать свои цены для Европы и разыгрывать ситуацию между европейским направлением энергопоставок.
Это при том, когда у всей верхушки там дети, бабы и даже запчасти.
Но дело в том, что верхушка, там, она, конечно... ориентируются на Запад, но то, что показывает нам последние там несколько месяцев, это ситуация с Дерибаской и с другими олигархами.
Это просто демонстрация того, что будет с остальными. С ними пока в мягкой форме. Но если мы...
Но, тем не менее...
Мы должны принять решение либо ликвидировать свою верхушку и работать с Китаем. Я-то это знаю просто... по всему опыту своей работы, потому что я все время с этим работаю. Либо ликвидируем верхушку и начинаем работать с Китаем, либо ориентируемся так же, как есть, тогда нам отрубят по Уральскому хребту. И вот тогда будет здесь весело, в европейской части.
Ну, я думаю, что отрезать это по Уральскому хребту без... использование ядерных средств, о которых вы говорили,
анекдот. Кто здесь будет воевать сейчас?
Ну, как?
За Абрамович кто-то пойдет воевать?
Нет, а как насчет
ядерных... взорвать газопроводы в Заурале? И перестать... Я китайцам еще в 1905 году сказал, если вам Штаты осточертеют, это вот Вангарский там обогатительный завод. Я говорю, двиньте туда 1 000 000 человек, разберите его по кирпичику. И все. И через год Штатов не будет. И европейской части России тоже нет. Потому что здесь 40% атомной генерации.
Имеется в виду, с какой стороны Уральского хребта это? 40% с какой стороны?
В европейской части. Все же атомные станции здесь. И если сюда уран не поставить, что Китай элементарно может сделать. Я посмотрю, что здесь будет. Надеюсь, что не увижу.
Ну, всякое может случиться, но пока мы это наблюдаем...
Все, как дети рассуждают. Вот основных причин никто почему-то не знает и не видит. Все же на самом деле просто как паровоз.
Хорошо, но...
Ведь скажем... мировой разум, он очень хорошо соображал, что делал. Социальная система должна быть изменена. Собственность должна быть ликвидирована. И поэтому завод по обогащению урана был построен подальше от Запада, вблизи границ Китая.
Ну, там тоже не так близко.
Ну, как близко? Ну, сколько? Ну, там уже китайцев более чем достаточно.
Ну, тем не менее, 2000 километров.
Мне это даже смешно обсуждать, когда там в получасе лета практически неохраняемой границы Китай находится, и там 1,5 миллиарда человек, поэтому обсуждать...
Ну, 1,5 миллиарда человек, они живут и главным образом там, в южных районах.
Только у меня просто за Байкалем, меня тут часто пишут, там жуткие настроения создать Забайкальскую республику.
Это да, это есть. Но поэтому... опять же, так сказать, возвращаясь к вопросу, если существовала такая глубоко законспирированная группа, которая смогла осуществить этот маневр с Чернобылем, то такая же группа наверняка существует сейчас, когда Российская Федерация гораздо более, я бы сказал, такая мягкая структура, которая пронизана агентурой Запада и Соединенных Штатов.
Сейчас-то наоборот. Вся финансово-политическая верхушка России ориентирована на Запад. Сейчас нечего группе существовать. Поэтому сейчас существуют, слава богу, еще люди, которые хотят в противоположном направлении быть ориентированы. Слава богу. Потому что они понимают, что ведь Запад все равно рухнет, потому что рычаги управлением, ведь Западом, я сказал, чтобы Штаты ликвидировать, проще парная репа, разберите завод в Забайкале. Ну, а чтобы Европу ликвидировать, взорвите газопроводы и нефтепроводы, вот все.
Ну, никто взорвать не будет, если
дает... Это как прикажут, сейчас... На Украине бардак усилится, и там хулиганам дадут по 15 долларов.
Нет, по 15 мало.
Мало?
Мало, мало.
Ну, это надо хулиганов спросить.
Я думаю, по 1500 минимум.
Хулиганам?
Ну, естественно.
Нет, возьмут-то те, кто будут раздавать по 1500, но дадут по 15 долларов.
Ну, это совсем у вас такое...
То есть сейчас там столько озлобленных и... Если сказать, ну,
кстати,
тебе...
кстати говоря, ведь недавно в Запорожье были аварии, правда, не крупные, и одновременно выплыли интересные факты относительно охраны украинских атомных электростанций, построенных с помощью России и Советского Союза. Вот. Но там это не получило своего развития, это вполне понятно, потому что Украину... как бы надувают для того, чтобы она служила противовесом и угрозой для российской границы, для российских областей.
Сейчас просто ищут сценарий какой-то сложный, надо придумать, потому что я-то это понимал всегда, и я об этом постоянно ору. Угу. И достаточно много людей, так сказать, смотрят мои, так сказать, передачи, и я все об этом говорю. Но и Западу я все это объясняю, потому что, ну, протянут они 2 лишних дня, но они обречены все равно, и поэтому надо заниматься уже конструктивом всем. А для этого надо развивать схему энергетики, которую с 96-го года проталкивают, а ее не дают проталкивать.
Имеется в виду, что?
Потому что, ну, вот это вот ядерные релятивистские технологии. Не по одной простой причине, что они обнуляют Соединенные Штаты. Штаты сделали проверку этого дела. Авианосный флот их обнуляется. Россия элементарно может стать первым государством в мире хоть завтра, если, так сказать, плюнет на Запад. Но при этом надо ликвидировать свою финансовую элиту. Вот все.
А в чем сущность концепции, которую вы...
Сжигать 38-й уран торий с помощью ускорителей. А этот ускоритель, если его ставить, например, на Руслан, то авианосный флот Штатов обращается в ноль. Штаты нам же давали контракт на эту тему еще в 5-6 году. 70 миллионов баксов. Проверили, все это так. С тех пор Жириновский же Путину просто письмо написал и ходил к нему. У меня есть письмо с резолюцией Путина.
Никакая резолюция.
Естественно, Кириенко и этому, как его, министром был этот, с теткой Васильевой.
Михайлов?
А?
Михайлову?
Нет, ну этот министр обороны, как его, был.
Сердюков?
Да. Вот этим двум людям разобраться и доложить. Вот до сих пор разбираются и докладывают. Это письмо было написано Жириновским в 7 году.
Интересно.
То есть, как только контракт дали, Жириновский меня нашел.
Ну, так этот контракт и не был реализован.
Ведь надо нашу концепцию, контракт как-то не был. Все было сделано для американцев. Поэтому я откровенно говорю, я отказался там работать. Я должен был быть научным руководителем, но я отказался. Потому что я был уверен, что если мы на американцев работаем, то уж для себя-то мы сможем делать. Ничего подобного, было запрещено.
То есть все работы были заморожены,
да, ведь, или приостановлены? Впервые концепция нашей энергетики в таком широком виде была озвучена Путиным еще в 2000 году. Был такой Никичук в Думе. Мы с ним познакомились, я ему рассказал, он привел меня к Зюганову. Я ему все это дело рассказал, он пошел к Путину. И Путин на саммите тысячелетия прямо заявил, можем в интернете посмотреть, у меня это, эти материалы есть с картинками. Путин сказал, что атомная энергетика должна быть избавлена от обогащенного урана и плутония. Это он заявил еще в 2000 году на саммите тысячелетия. И с тех пор решение на эту тему не принимается. Из-за того, что эта технология обнуляет Штаты.
То есть это что-то означает перевод всех атомных электростанций на абсолютно новые принципы работы?
Конечно.
Или их
сжигать.
Надо закрывать?
Вот самый справедливый человек, товарищ Берия, за то, что сейчас сжигают уран-235, а тем более обогащенный, немедленно поставил бы всех к стенке. Потому что с конца этого века всю энергетику надо будет переносить в космос. А на химии вы ничего не сделаете, поскольку вы вводите проценты. И промышленность нельзя создать. Гагарина можно вывести, но промышленность создать с помощью химии в космосе нельзя. Для этого человечеству специально дан уран-235. И тот, кто его сжигает, подлежит немедленному расстрелу.
Ну, это силовые моменты. Это...
Какие силовые? Вы, если хотите, чтобы развитие разума и ваши, так сказать, потомки как-то жили, и они прокляли вас,
ну, хорошо,
то вы должны это принимать, силовые моменты. Да. Это не силовые, это выживание.
Хорошо. Теперь вот вторая часть. Я не знаю, сколько у нас тут времени, мы почти час говорим. Как вы считаете, вот научно-техническая революция, которая идет у нас на глазах, насколько она может изменить формы военных действий и в каком направлении здесь двигается наука и технология? И имеется в виду и атомные дела, и другие.
Никакой научно-технической революции сейчас нет. Все это дребедень и парень мозгов. Значит, почему сейчас социальная обстановка? У меня в книжке все написано, я написал еще в 2000 году, и она опубликована, там все написано. Истинная причина изменения социальных формаций заключена в том, что технологический этап развития заканчивается, когда собственность была рентабельной. Ведь как происходит развитие? Вот есть богатые люди, они хотят все лучше и лучше, наука поэтому
ориентируется. Больше и больше.
Да, наука на это ориентируется, делает для них супер сначала дирижабль, потом автомобиль, самолет. Паровоз, самолет и так далее. А потом, чтобы получить рынок, все расширяют, чтобы получить большие доходы, и внедряется на средний класс. Вот схема развития на технологическом этапе развития. А потом, когда вы, наконец, познаете весь мир, и принципиально новые находки в области технологии невозможны, технологический этап развития прекращается. Вот мы сейчас такой период переживаем. Все основы технологического развития разума были открыты еще до 20 века. В 19 году, 96 год, это открытие радиоактивности. Беккерель открыл. После этого принципиально нового уже ничего не открывалось с точки зрения возможных технологий. А 20 век в основном, так сказать, использовал те достижения 19 века и развивал потребительские технологии на базе этого. Но самое принципиальное, что сделал 20 век, это обнаружение индивидуального объекта. Почему Ленин самый великий философ? Потому что он дал абсолютно точное определение материализма. Всех остальных философов вообще можно не читать. Абсолютно ничего не понимали. А Ленин дал абсолютно точное определение материализма. Электрон так же неисчерпаем, как и атом. А оказалось, что это не так. Есть конечные объекты, электрон. И когда вы не знаете, что находится внутри, и что это такое вообще, то материализм закончился. И вот этот период мы уже переживаем. Мы переходим к принципиально новым схемам развития в области иррационального, где собственности быть не может. А насколько болезненным и насколько кровавым это будет переходить, зависит от нашей дури.
Или вот все. От нашего ума.
От нашего ума зависит то, чтобы это было меньше крови. А чем больше дури и жадности, тем больше ее будет.
Вот а все. Медико-биологические исследования, разве они не дают альтернативные методы воздействия и на человека, и на массы людей?
Может, и дают, но энергия кончается. И завтра все резать друг друга начнут.
Именно из-за энергии?
А из-за чего? Если у вас свет погасит, вы что побежите на улицу дрова добывать, а там уже три мужика с топорами стоят. И я посмотрю на вас.
Будет и четвертый тогда.
А?
Ну и четвертый тоже.
Ну да. Они прежде чем на березу махать, они друг на друга помашут. Потому что эти березы очень быстро кончатся. Потому что кончились гораздо более фундаментальные запасы.
То есть вы считаете, что все-таки энергетика является стержнем всех проблем?
Конечно. А как человека еще заставить? Поэтому в области энергетика – это та сфера, которая заставит людей изменить социальную формацию и прийти к новым схемам развития. Все это у меня или, в книжке или, давным-давно.
Или погибнуть.
А?
Наверное, или погибнуть.
Погибнуть не может человечество.
Почему?
Ну, опять же, ну ведь… Основная цель человечества – это не жрать и отправлять свои нужды, а развивать разум. А поскольку разум был создан, поскольку мир был создан высшим разумом, и эта теорема у меня в книге доказана, то человечеству предопределено достичь потенциала высшего разума. Никаких иных цивилизаций и гуманоидов не существует, потому что в Евангелии сказано, что я сын человеческий.
Да, но получается тогда такая достаточно алогичная ситуация. Дело в том, что мы видим, как наоборот падает уровень интеллектуальных способностей среднего человека, то есть население находится не на подъеме, как это было в начале 20 века и в середине, а наоборот мы видим, как происходят изменения в образовании и создается ситуация, когда люди подвергаются вот такому массированному воздействию и моделируются их и характер, и поступок, и умственная деятельность. Так и как вы сами сказали, есть рассуждение о том, что земной шар не должен иметь больше жителей, чем 500 миллионов.
Это не я сказал, это американцы.
Ну, американцы,
сказали.
Да. Значит, вот где здесь так выход из этой
именно дилеммы? Поэтому с тем, чтобы не были вот эти реализованы сценарии, именно поэтому был создан Советский Союз, именно поэтому сейчас возник дефицит энергии, который заставит отказаться от старых форм жизни, заставит отказаться от собственности. А сколько при этом прольется крови, это ваши заботы.
Но это имеется в виду, так сказать, через революционные изменения, потому что...
Я не знаю, как это будет.
Но если вы говорите о крови...
Может быть, завтра все это поймут и согласятся. Если не поймут, значит, Китай был создан и развивающие страны. Потому что в рамках одного государства реализовать этот сценарий действительно трудно, потому что сидит идиотское телевидение, которое не поймешь, что говорит. Парят мозги людям, они ничего не понимают. Поэтому противостояние перенесено на уровень государства.
Сейчас основная борьба идет между Соединенными Штатами, как сверхдержавой, и Китайской Народной Республикой.
Конечно.
Которая базируется на социалистических и коммунистических принципов.
То есть я говорю, что поэтому перенесено противостояние между бедными и богатыми, перенесено на уровень государств. Причем устроено так, что сегодня Штаты сами заинтересованы, чтобы протянуть свое время существования в ликвидации Европы как потребителя.
Почему не в ликвидации Российской Федерации как
государства? Потому что это 140 миллионов человек. Это ничего не решает.
Огромные территории, огромные
ресурсы. Да кому территории нужны? Энергия нужна.
Но энергия
ездить по этим территориям.
Как раз, собственно,
нету.
Она, в России
она,
тоже нет.
Она дефицит сегодня примерно 5-7 раз. В Китае живет примерно 400 миллионов человек.
Нет, миллиард,
нормально.
Миллиард.
400. Я говорю, нормально. А если, так сказать, уровень всех поднять до нормальных стандартов, то завтра все прекратится вообще.
Но они считают, что у них в полосе бедности сохраняется 300-350 миллионов, при том, что...
Больше.
Ну, гораздо. Так говорят, и так
не,
статистика
говорят,
их трактует.
А социальная обстановка...
А вот в этой схватке между Соединенными Штатами и Китаем какие перспективы вы считаете возможны? И нет ли такой ситуации гипотетической, когда Китай может договориться с Соединенными Штатами для того, чтобы поделить рынки сбыта и рынки энергии?
Да какие рынки? Никаких рынок – это бред идиотов. Никаких рынков быть не должно. Я на эту тему всегда рассказываю, должны быть считаемые распределительные системы, а не рынки.
Нет, я на эту тему всегда... Здесь конкретно я спрашиваю относительно того, как вы видите, скажем, взаимоотношения и та борьба, которая развивается явно между Вашингтоном и Пекином.
Ну как, однозначно, что... Ведь когда будет ликвидирована Европа, то зачем Китаю нужны Штаты, которые потребляют черти сколько?
Не нужны.
А?
Китаю это не нужно.
Ну и все.
Просто...
А если не будет Европы, и будет, например, вот эта система инспектора, которую мы технологию американцам передали, и все, не будет американских авианосцев, кто с ними говорить-то будет? Кому они нужны? Я уже давным-давно сказал, что Штаты никому не нужны. Зачем? В Штатах есть еще Боинг и, это, и сельское хозяйство.
Ну почему сельское хозяйство? Еще есть
чего?
Информационные технологии.
Ой, да кому они нужны? Mm-hmm. Это только чтобы эти девочки и бабочки бегали, вон в метро войдешь, все дают на кнопку. Ну, а это же для дураков.
А, хорошо, а искусственный интеллект, который... Так сказать, так
искусственного иначе... интеллекта быть не может. Это идиотизм. Потому что это интеллект – это иррациональное явление. Основная аксиома мироздания написана... Почему вот я, так сказать, стал верующим? Я в больнице лежал, я же никогда не занимался такими делами. А вот перестройка заставила меня думать, я стал думать, дошел до основных основ своей книги. А потом по больницам, я в 98-м там году лежал в больнице, всем разносили Евангелие. Я открыл и просто обалдел. Там все написано только другим языком. И основная аксиома мироздания, из которой может быть получено все, это во имя Отца, Сына и Святого Духа. В основе мира лежит разум индивидуума человека, коллективный высший разум Бога Отца и источник всего иррационального. Из этого можно получить все. Построить всю науку, все мироздание, все.
Мы сегодня побеседовали на самые разные темы с профессором Острецовым. И наш диалог, я надеюсь, не закончен, потому что... Еще за рамками осталось достаточно много тем, таких же неожиданных, которые он нам дает в своих размышлениях и в своих исследованиях и судьбы Советского Союза, и текущего момента, который мы переживаем в нашей стране. Спасибо за внимание.